наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет! Мы опять на волнах моего радиоблога. Что ж такое радиоблог? Это часовая передача на радио «Комсомольская правда» по воскресеньям с 5 до 6. В этой передаче я озвучиваю свои посты, свои публикации в сетях, а также комментарии к ним. Чтобы эфир не был таким уж сильно монотонным и очень одинаково не звучал, со мной в студии двое моих помощников. Это Алена, привет! И Александр, привет! Которые своими прекрасными голосами расцветят этот эфир и сделают его менее монотонным. С чего я сегодня хочу начать? Один из моих фейсбучных читателей написал: «Я хорошо знал Урмаса Отто». Так вот, он был настроен профашистски. Однажды он спокойным голосом сказал, мол, сожалеет, что Гитлер не истребил всех русских. Я ответил ему, что тогда следовало бы отказаться от заработков в Москве, где он вел телевизионное знакомство. И с тех пор я перестал общаться с этим куском эстонского дерьма. Ну, вот такая вот заметка. К сожалению, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, так как мне не довелось близко общаться с вышеупомянутым эстонцем. Мы здоровались при встрече, но не более того. Одно я могу утверждать совершенно однозначно. Если бы не Советский Союз, имени этого шоумена сегодня никто не знал бы и не помнил. Коли что-то хочет со мной поспорить, пусть назовет хотя бы одного прибалта, ставшего известным за пределами своей страны в последние 20 лет. Если бы не глупые игры в независимости здравого смысла, некоторые представители малых народов Запада и в наше время забирались бы на вершины популярности, снимая пенки славы с имперского шоу-бизнеса. Ведь для них формат телеинтервью подходит идеально. Что может быть проще, чем сидеть в студии, задавать придуманные не тобой вопросы или с умно-каменным лицом медленно лопотать какую-нибудь занудную банальщину? Оставшись сегодня в небольшой жизни, они с какого-то перепуга обижаются на Россию, ведь именно империя могла бы дать им шанс на красивую жизнь, понты и аплодисменты только за то, что для большинства россиян и до сих пор загадочные иностранцы». Тема оказалась очень актуальной. Нина Николаева написала мне.
Необходимо понять, что только русские любят иностранцев и строят за свой счет красивую жизнь другим народам. Но тем самым создают для себя угрозу в будущем, потому что все эти облагодетельствованные при случае тут же станут обращаться с русскими как с рабами.
Я знаю, что были случаи, когда они общались с нами не очень хорошо. Я беру латышских стрелков, тех же самых, вообще любых иностранцев, которые у нас здесь воевали и вели себя недостойно. Николай Баландинский пишет.
Мир, в котором мы живем, на две трети есть продукт империализма, британского и французского. И ведь никто из них от наследия отказываться добровольно не спешит.
Ну да, это наши старые враги, британцы. Французы в меньшей степени, может быть, сейчас. А вот британцы, да, это вечный наш враг. Екатерина Голд пишет.
Вообще-то рассуждать о других нациях с точки зрения собственного превосходства, как именно нации, это разжигание межнациональной розни.
Я вообще-то ни слова не сказал о каком-то превосходстве. Я вообще эту тему не люблю поднимать. Я просто могу сказать, что империя – это здорово, потому что, скажем, Европа, которая объединилась в Европейский этот союз, тоже пытается создать какую-то империю. И все тянутся к этой империи именно потому, что империя дает возможность реализовываться в большей степени, что ли. Игорь Нефёдов пишет.
В СССР эстонская культура и язык всячески поощрялись и поддерживались. В ЕС они, по большому счету, никому и нафиг не нужны. Так что эсты обречены. И этот путь они выбрали сами.
Скорее всего, да, соглашусь. Татьяна Чиронова пишет.
Как сказал однажды Эрик Хофер, тот, кто кусает кормящую руку, однажды будет лизать пинающий сапог.
Николай Горшков пишет.
Они лишь сами для себя загадочные иностранцы, потому что так и не могут толком идентифицироваться. Вот их и колбасит не по-детски.
Колбасит их действительно не по-детски, потому что я постоянно слышу от них всевозможные выпады в сторону нашей страны. Они все время говорят о какой-то угрозе, как будто мы им пытаемся угрожать. Я даже не знаю, вот есть ли смысл какой-то нападать на эти маленькие страны и к ним сейчас вообще подходить к ним близко. Татьяна Суханина пишет.
Да не было в них никакой загадочности. Обычные надутые индюки со стекленевшими глазами и мозгами.
Ну, есть немножко в этой эстонской, скажем, прибалтийской неподвижности какое-то не очень понятное что-то нашему взгляду российскому. Я с ними много общался, и действительно, этот народ такой не самый веселый, скажем так. Владимир Дервенев пишет.
В России неонацистов к суду привлекают, а в Эстонии их шабаши оплачивают налогоплательщики. Разницу видите?
Ну, там и тогда-то не было. Вы поймите, что и после войны там было все не так гладко. Если мы посмотрим вот эти фильмы, там, скажем, «Никто не хотел умирать», тот же самый знаменитый фильм, то там они воевали отчаянно и были против нашего. Наталья Сердюкова.
Может, кто-то подскажет мне хоть одну страну-оккупанта, которая бы столько денег вложила в свои колонии, в их развитие и расцвет. Вот то-то.
Согласен, абсолютно согласен. Владимир Гладюк.
А что, в республиках Советской Прибалтики национальный язык запрещали? Или вероисповедание? Или национальные праздники? Мне казалось, что при СССР и производство развивалось, и наука, и культура. Или я не прав?
Да правы, Владимир, абсолютно правы. Людмила Соколова пишет.
Кстати, похожие сотом воззрения в странах Балтии можно встретить у самых неожиданных людей. Иногда с удивлением узнаешь, что у вполне милых людей любимый канал РТВ с его русофобским ядом.
Я этот канал не смотрю, поэтому никак обсудить это дело обсуждать не буду. И завершу вот таким вот высказанием Олега Черкасова.
Речь идет о моем комментарии. Я работал с Урманом Оттом на просторах СССР. Он общался со зрителями и травил байки о медийной жизни. Мне казалось, что это большой, добродушный и веселый тип. Разговор о его ненависти к русским произошел в Кисловодске. Оказалось, он был мерзким фашистом, сожалевшим, что Гитлер не добил русских.
Вот и поди, и так вот смотришь на человека, никогда не подумаешь. Давайте будем меньше ошибаться в людях.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Вот такая вторая тема. Я тут общался с одним специалистом по кинобизнесу и спросил его, что должен знать начинающий сценарист. Вот что он мне ответил. Бюджет в сегодняшнем кино – это начало всех начал. Без него никакой движухи не будет. Поэтому сперва иди к тому, кто способен что-либо профинансировать, предъяви ему нечто вроде анонса будущего фильма – затем, убедив коммерческой или какой-либо иной привлекательности проекта, возьми аванс и лишь потом садись за сценарий. Но заинтересовать дело архисложное, ведь таких же страждущих пруд-пруди. А потому идеи и заголовок должны, что называется, зацепить. Темы нынче в моде такие. Нетрадиционная ориентация, стрелялки, экстремальный спорт, психологические отклонения, натурализм и придурковатые сказки. В общем, то, что можно вести на кинофестивале. Я все схватываю на лету, и мне долго объяснять не надо. А уж выдать свежую идею для меня – расплюнуть. Скажем, вот что я уже готов предложить потенциальному спонсору. Первое. «Всадник без ничего». Динамичный вестерн, рассказывающий о первых шагах мужского стриптиза на Диком Западе. Второе. «Камень за пазухой». Психологический триллер о неприглядной изнанке женского кёрлинга. Третье. «Нашинкованный заживо». Сюрреалистический ужастик и такое модернистское прочтение приключений Чиполлино. Но если это не зацепит. Шутка шутками, понимаете, шутки шутками. Но, тем не менее, народ откликнулся здорово. Владимир Мишенин мне написал.
Бывает, приклеишься к какому-нибудь сериальчику и смотришь, смотришь его до посинения. А после последней серии понимаешь, что в душе-то пустота. Ничего в нее не загрузилось.
Вот это, вы знаете, я с ним полностью соглашусь, потому что вот этих пустых совершенно ни о чем, каких-то совершенно непонятно зачем снятых фильмов и сериалов сейчас пруд-пруди. И уж сценарное это дело, конечно, хромает в первую очередь. Юлия Грик пишет мне.
От одного гуру услышала, он должен быть сумасшедшим и четко понимать, что никому, кроме него, это не нужно. Правда, это было сказано о режиссуре.
Ну, вы знаете, конечно, есть авторы, которые работают исключительно для себя, но мне бы хотелось, чтобы они и меня тоже имели в виду, как зрителя. Алексей Кубасов комментирует.
Коммерческая привлекательность фильма давно никого не интересует. Интересует, можно ли под это выпилить денег по господдержке.
Ну, бюджет, вы сами понимаете, я с него и начал. Мария Родникова пишет.
Так что же получается, все спонсоры это люди с психологическими нарушениями или просто публика требует подобного?
А вот здесь я скажу вот что. Публику надо воспитывать. К сожалению, это воспитание давно ушло на второй план. Сейчас как бы искусство тянется со своим зрителем, а не подтягивает его к себе. Дмитрий Грунюшкин.
Фестивальное кино не приносит денег, поэтому бюджет под него не дадут. А в прокатное кино никогда не возьмут ничего про гомосеков и придурковатые сказки. А к продюсерам с предложениями без готового продукта ходят только те, кто с ними давно знаком.
Я не ходил пока, но посмотрим. Ирина Лучина.
Рука сама потянулась к авторучке, готовая подписать петицию за создание госкомиссии по утверждению сценариев.
Ну да, старая тема такая, надо ли выводить опять худсоветы. Есть такая тема, и она вполне актуальна, потому что некоторые сценарии я бы просто не пропустил. Владимир Графский.
Успех фильма кроется в литературной основе. Сценариев на полках тысячи, но все они с литературой и рядом не стояли. Это халтура, только я не могу понять, почему она нынче так популярна.
Ну как почему? Востребованность. Я думаю, что спрос рождает предложение, и в сценарном ремесле то же самое. Екатерина Чалова.
А политические триллеры на злобу дня не прокатят? Например, исторический экшен про древних укров. Как они в 9 веке до нашей эры ходили Крым покорять? Но получили по шапкам.
Ну, вы знаете, да, псевдоисторического сейчас барахла тоже навалом. Если так разбираться, то люди такого напридумали, чего в истории близко не было. Ну, Марк Тропицын пишет мне.
То, что крутит РТР, это псевдосериальный шлак. Все сюжеты как под копирку, все похожи до безобразия. Неужели кончились идеи у творческих людей? А может, просто дают добро своим знакомым, кто вертится в кругах близко приближенных к копилке?
Вы знаете, тоже есть такая тема. Ведь свои, я уже об этом тоже неоднократно писал. Свои играют, свои снимают. Сейчас вот дочь Михалкова собирается снимать фильмы, они все, по-моему, там режиссеры. А семейство большое, я думаю, что все будут снимать, и всем понадобятся на это деньги. Ну, вообще, всем понадобится сценарий. У меня давно уже бродят всякие идеи по этому поводу, но я не знаю, как приступить. И сейчас написал я вот этот пост. Может, что-то сдвинется, может, не сдвинется. Но в любом случае надо обращаться к профессионалам. И такой профессионал у меня есть. Я хочу позвонить, и вот уже позвонил. Это писатель, генеральный продюсер сценарного бюро Эдуард Багиров. Эдуард, привет.
Добрый день, Юрий Эдуардович.
Ну ладно, ладно, Юрий, что мы, давайте, Юрий.
Все хорошо.
Скажите.
Долго говорить.
Да, вот вы сценарии знаете все, и о них тоже. А вот насколько это прибыльное дело писать сценарии? И можно ли вообще, в принципе, сейчас прокормиться вот таким ремеслом?
Это, безусловно, прибыльное дело. То есть, вы же видите, сколько каналов, и сколько на них всякого барахла написано. Это же кто-то пишет. То есть до кризиса самый дешевый сценарий стоил около, ну, одна серия, да, самого дешевого сериала. Она стоила тысяч, ну, блин, и не соврать бы, 2-3 тысячи долларов. Это минимум. Представляете, какие деньги крутились там до кризиса. Вот, и это все платилось в долларах. То есть сценарист приходил и не говорил, что там моя серия стоит 100 тысяч рублей. Мол, моя серия стоит 3 тысячи долларов. Вот, то есть вот такой вот бизнес, он действительно серьезный. И, конечно, если ты что-нибудь из себя представляешь, то ты, конечно, можешь заработать нормальный денег там.
Понятненько.
Хороший сценарий всегда стоит денег. Хорошего сценариста всегда есть работа.
Понятно. Скажите, этому надо учиться где-то? И если да, то где этому учат?
Ну, есть сценарные курсы совершенно разнообразные. То есть, если есть талант у человека, то сценарными курсами его можно подкрепить. У нас целая куча разнообразных курсов. Просто в любой поисковик набираешь сценарные курсы или курсы сценаристов, и все, и будет счастье. Это Александр Митта, например, из известных. Вот, это он обычно, наверное, первым и выпадет. А там уже сами смотрите по вкусу и по карману. Они тоже разные по цене.
А это какой-то жесткий отбор надо проходить? Или, в принципе, достаточно просто туда устроиться?
Туда устроиться просто. Но если, например, вы... Допустим, бывает так, что человек вовсе не подходит к этой профессии. То зачем же ему и начинать? Просто, ну, на начальном этапе все сразу станет ясно, тянет он это или нет. Это же кинодраматургия, это же не шутка. То есть не просто все... и настругал серию для какой-нибудь «Часа суда» или еще какой-нибудь жесточайшей мути, которую показывают нам там на основных государственных каналах. Если ты хочешь действительно писать хороший там сценарий, то стоит над этим потрудиться. Если ты имеешь хотя бы какой-то там маломальский талант и готов писать спустя рукава, то для тебя тоже найдется сфера в этой деятельности. Но
понятно.
Зачем? Лучше быть хорошим мастером, чем никаким. Понимаете?
Тогда понятно. Тогда вот уже по механике. Сначала сценарий пишется, потом продается создателям фильма. Или сначала составляется договор на создание, аванс, и только после этого начинается работа.
Абсолютно по-разному. Такое вот мое сценарное бюро, например, оно так и называется, сценарное бюро Эдуарда Багирова. Оно тоже известное, его тоже можно набрать в любом поисковике. Мы не пишем в стол, в общем-то. Мы специалисты очень хорошего уровня, даже не просто хорошего, а действительно очень хорошего.
Работаете по договору, работаете, да, уже?
Ну, конечно. То есть вот есть продюсер кинокомпании, который там снимает фильм. Вот, например, блестящий там Тимур Леонидович Вайнштейн до тех пор, пока он не возглавил НТВ. Я имел честь просто начинать с ним работать. Как бы я с ним работал, мы писали для него блестящий сериал «Пепел». Вот, то есть он просто пришел, я к нему пришел, он вот слушай, такое дело. Говорит, вот есть заявочка там на 10 слов. Вот, буквально на 10 слов, действительно. Вот, сможете вы это написать? Я понял, считаю, не то, что эту заявочку увидев, я мгновенно понял, что лучше нас это никто не напишет, так в итоге и вышло. Вот. То есть, или просто приходишь, а тебе говорит там продюсер, вот нам нужен сериал про бандитский Петербург, там, 70-х годов, там, я не знаю, 40-х, 30-х годов любого века. Ты говоришь, ну да, хорошо, я напишу тебе. Пишешь синопсис, и все, если все нормально, начинаешь по эпизодник, там заключается договор.
Понятно. А скажите, а много ли вот таких нереализованных сценариев ждут своего часа? Вот скажем, может ли человек со стороны взять и пойти продать сценарий?
Ну, конечно, может, почему же нет? Есть агенты целую кучу различных.
Ну, а рынок заполнен? Рынок заполнен или перегружен? Или недогружен?
Ровно наоборот. Хороших сценариев тотальный, жесточайший дефицит. Просто жесточайший. И был всегда. Поэтому хороший сценарий, он, как говорится, долго не залежится. Главное знать, кому продать. Просто автор может не знать, а там есть специальные сценарные агенты, они знают, кому это приносить. Потому что бывает так, что автор придет к одному другому продюсеру, допустим, на первый и второй каналы, а они вот не подошли. Он разочаровался и подумал, тьфу, да, наверное, это не годный сценарий, и забыл о нем. А вот, допустим, руководитель НТВ уже оторвал бы там с руками этот сценарий, еще бы и, не знаю, благодарности отдельный вынес.
Ну, понятно. Ясненько, спасибо. А то у меня, понимаете, вопросов много по этой теме.
Да.
И люди очень плохо себе представляют, что там такое. Спасибо вам огромное за комментарий. С нами был Эдуард Багиров, писатель, генеральный продюсер сценарного бюро. До свидания.
Всего доброго.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 8 вечера по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Мы благополучно миновали экватор, и третья тема у меня будет такая. Вопрос всем. Кто-нибудь знает реально действующий способ навсегда соскочить с метадона? Это нужно для моего племянника. Предложения от разных медицинских центров предостаточно, но мне кажется, что все это напоминает развод на деньги. Ведь две попытки мы уже сделали, но после небольших перерывов мой племяш опять возвращался к своим. Есть мнение, что единственная надежда вылечить человека – это спрятать его в какую-нибудь дикую глушь, где за высокой непреодолимой стеной происходит жесткое снятие с наркотика и полная изоляция от внешнего мира на несколько месяцев. Подобный эксперимент, который вроде бы сработал у моих знакомых, был таков. Они отправили своего родственника в испанский медцентр, где через месяц терапии и полгода реабилитации, опять же за высоким забором, последний был переведен в специализированную трудовую коммуну. По утверждению знакомых, их родственник держится и даже надумал жениться на испанке из той же коммуны. Может, кто-то слышал о подобных местах в нашей стране? Если в ближайшее время не найдем выход, моему племешу не выкарабкаться. Какой-то тупик, честное слово. Как выяснилось, тема архиважная. Андрей Шнуров пишет: «Многодневным голоданием только на одной воде можно снять любую зависимость. Но следует правильно выходить из голодания, потому что после 3 дней останавливается работа поджелудочной. Этот метод для интеллектуалов, и его следует проводить под наблюдением врачей». Антонина Абашник.
Испания с трудовой коммуной использует принцип старых врачей и советских ЛТП. Именно так у нас все раньше и делалось. За высоким забором и в полной изоляции.
Вячеслав Новосельцев.
Есть такое выражение среди наркозависимых: «Героин умеет ждать». Один мой знакомый ходил 20 лет в церковь и не употреблял. На 21-й год ожидание отстало.
Какое интересное, как интересно сказано. Светлана Ликаревич пишет.
У моей одноклассницы сын прошел через это, потом женился на девушке из того же поселения, а 2 месяца назад у них родился сын. Сейчас они сами открыли такую же лечебницу в Томской области.
Евгений Шевченко.
Навсегда соскочить с метадона нереально. Все мои знакомые, которые сидели на метадоне, умерли. Полная изоляция – единственный выход на первом этапе. Дальше нужна какая-то философия, смысл жизни и вера в Бога.
Игорь Комов.
Один мой друг 2 года назад похоронил 30-летнего сына. Мы на кухне после похорон помянули парня под фразу «14 лет жизни в аду закончились». А ведь он лечил сына и в Москве, и в Питере, и уж не знаю где еще. Толку ноль. Я, как врач, знаю, о чем говорю.
Ольга Каткова.
Специалисты в этой области не врачи. Лучший врач для наркомана – его бывший коллега, то есть тот, кто смог бросить. Своим примером он вдохновляет и помогает больному.
Евгений Ермаков-Алтай.
Не трать зря деньги. Он кайфует не столько от наркоты, сколько от внимания к его персоне, от того, что кто-то им занимается. Это вам плохо, а ему хорошо.
Я не знаю, моему племяннику нехорошо. Наталья Полянская-Токарева.
Я в монастыре 2 месяца избавлялась от зависимости, потому что уж очень хотела соскочить. Сейчас у меня уже 26 лет стойкой ремиссии. Даже сигареты не курю. Господь помог.
Согласен. Игорь Мусатов.
Задолбали вы со своими утверждениями, что, мол, бывших не бывает. Так считают те, кто наркоту видел только на картинках. Всегда есть выбор. Сам прошел круги ада. Поэтому за базар отвечаю.
Здорово. Молодец. Мария Воронина.
Я думаю, в любой российской глуши вы найдете такой уголок, где ни метадона, ни света, ни вообще людей. Вот туда и надо таких, пусть переламываются.
Сергей Зеленов пишет.
Не врите себе и людям. Нет никаких программ. Или сам бросит, или сдохнет. Иногда это лучший исход, потому что родных мучить перестает.
Светлана Келлер.
С метадона соскочить нереально. Мне жаль лишать вас надежды, но в Европе всех наркоманов подсаживают на метадон, чтобы побыстрее от них избавиться. Этот синтетический наркотик имеет 100% неистребимое привыкание.
Да, вопрос серьезный, и нужно мнение специалиста. Я думаю, что все эти вопросы нужно задать человеку, который напрямую связан с этой проблемой и который занимается ею уже вот 11 лет. Это человек, который руководит фондом «Город без наркотиков» в Иркутской области, Александр Шумилов. Саш, слышите нас?
Да, вас слышу.
Отлично. Скажите мне, пожалуйста, давайте вот сразу... Какова реальная статистика на примере вашего региона? Вот ситуация с наркоманией улучшается, ухудшается или стоит на каком-то одном и том же уровне?
Смотрите, здесь нельзя сказать, как происходит в данный момент, не заглянув чуть-чуть назад. У нас очень большая проблема была с героином. На протяжении там какого-то времени мы работали и решили для себя прояснить картину. Взяли, знаете, как сделали? Взяли количество наркоманов, зарегистрированных в диспансере. Ну, все же знают, что наркомания латентна, и специалисты там говорят, что нужно применять коэффициент от 5 до 15. И вот у нас в Иркутской области 10 тысяч наркоманов было зарегистрировано, героиновых наркоманов. Мы взяли самый маленький коэффициент и умножили, взяли 5, то есть у нас получилось 50 тысяч наркоманов примерно в Иркутской области героиновых наркоманов. Все знают, кто с этим сталкивается, что один наркоман в среднем прокалывает 1 грамм героина в день. Получается, что в Иркутской области в день прокалывается 50 килограмм героина. Теперь умножьте на 365 дней, вы получите, что в Иркутской области прокалывается от 18 тонн героина в год. При этом госнаркоконтроля, пока их не разогнали, вот там, 2014 год, было изъято 72 килограмма героина за год. То есть это организация, которая... Но остальное дошло до конечного потребителя. Это организация, которая колотила себя в грудь кулаком и говорила, мы созданы для того, чтобы изымать крупные партии и пресекать поставки наркотиков в Россию. Почему мы это считали? То есть мы это им показывали, как они работают. Но сейчас героин даже не самое страшное. Пока правоохранительные органы боролись с героиновой наркоманией, в Россию пришли новые синтетические наркотики, соли и спайсы китайского производства, которые в разы страшнее. В разы. Они и по доступности легче, и по употреблению, и по последствиям. В разы страшнее, чем героин.
Саш, вот смотрите, когда я столкнулся с этой проблемой, у меня создалось впечатление, что тут работает принцип спасения утопающих – дело рук самих утопающих, или спасения наркоманов – дело рук самих наркоманов. У нас есть какая-то программа, или вот действительно каждый сам за себя?
Нет, тут опять видите, вообще государством выделяются колоссальные деньги на профилактику. Вот проблема борьбы с наркоманией, она состоит из трех аспектов. Первичная профилактика, закрытие наркоточек, да, и реабилитация. И вот на профилактику и на реабилитацию выделяются колоссальные деньги. Просто мы с вами живем в таком государстве, что они не доходят, опять же, до низов, они там где-то разворовываются наверху. Потом очень много кто на этом зарабатывает, просто зарабатывает.
Так это что, бизнес тогда? Получается, легальный бизнес?
Это бизнес, да. Вот у нас принцип, не секрет, что мы созданы по образцу Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков», которым руководил Родион Евгений Владимирович. И у нас табу. Мы ни копейки не брали бюджетных денег. И не берем ни копейки бюджетных денег. Хотя нам предлагалось. Но нам предлагалось как? Вы возьмите, вот столько и стратите, там, рубль истратите, а за 2 рубля отчитаетесь. Угу. Сразу предлагается, сразу украсть предлагается на старте.
То есть откаты даже в этом бизнесе, да? Ой, кошмар.
100%, это всегда было. Это всегда. Но спасение утопающих, здесь не дело рук самих утопающих. В первую очередь за наркоманов бьются родители. Вот родители приходят, плачут и говорят, помогите, сделайте хоть что-нибудь. И вы знаете, по стране были бесплатные реабилитационные центры, не бесплатные, там брали только за питание, которые на самом деле помогали. Но эти реабилитационные центры в свое время начали громить. Это вот Нижний Тагил, это у нас в Иркутской области, это в Екатеринбурге.
Ну вы держитесь как-то еще пока?
Мы закрыли в 2008 году, когда стали возбуждать уголовные дела. Видите, у нас мы чем отличались от других? Наркоманы же сами в большей степени не хотят идти никуда. И поэтому мы приезжали и забирали. И от нас нельзя было уйти. Могли забрать только родители. И вот когда вы в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело, в Екатеринбурге возбудили уголовное дело, мы от греха подальше и свой реабилитационный центр закрыли. То есть мы сейчас работаем только с правоохранительными, мы закрываем наркоточки и работаем по профилактике, по первичной профилактике с детьми. Порядка вот у нас за год где-то, наверное, 1005 мы детей охватили в Иркутской области, поговорили с ними о проблеме наркомании.
Скажите, а что надо делать тогда? Вот как вот с вашей точки зрения, в масштабах страны, что мы должны сделать сейчас, в самое ближайшее время?
Смотрите, вот когда американцы уходили из Японии, да, после Второй мировой войны, они оставили склады с амфетаминами. И японская молодежь начала свистеть. Что сделали японцы? Очень грамотный шаг. Они ввели уголовную ответственность за употребление наркотических средств. А с другой стороны, они сделали принудительную реабилитацию. Принудительно, не добровольно. Они сделали принудительную реабилитацию. То есть, либо ты сиди в тюрьме, либо ты лечись. И они справились, они вышли из этого. Причем, знаете, в Японию не пускают, в Японию Пеле не пускают, потому что Пеле лечился от кокаина, ему виду не дают, как бывшему наркоману. И здесь я считаю, что у нас обязательно нужна принудительная реабилитация. Вот как помните, раньше ЛТП были.
Понятно. Спасибо, Саш. Спасибо. Ладно. Хорошо, спасибо большое вам. Вы знаете, да. Ну что, ребят, у нас был Александр Шумилов, который знает об этой проблеме все. И спасибо ему огромное за такую хорошую, грамотную консультацию. Будем думать.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
И закончить сегодняшний эфир мне хотелось бы на позитивной ноте. Вот какую тему для этого я выбрал. Я постоянно слышу от некоторых своих коллег призывы к любви. Согласен, любовь – дело хорошее. Мало того, в юности у меня случались периоды, когда я был солидарен с битлами, спевшими «All you need is love». «Все, что тебе нужно – это любовь». Сейчас все несколько сложнее, ведь кроме любви часто хочется чего-то еще. Скажем, чтобы не болело правое колено, чтобы повезло с погодой на выходные, чтобы не было задержки вылета и тому подобное. Опять же, с годами стало труднее любить всех, всех, всех. К примеру, если некий товарищ обозвал меня разными грязными словами, пожелал мне гиены огненной, пообещал, что уроет меня при встрече и расчленит на 10 частей, то я уже и не знаю, настоящее у меня к нему чувство, или это только не любовь, а только кажется». Древние греки считали, что любовь многолика, и придумали 8 названий для разных ее проявлений. Агапе – жертвенная любовь, в основном к Богу. Людус – любовь удовлетворения, удовольствие, связанное с сексом. Мания – любовь одержимость, страсть – ревность. Прагма – любовь по расчету. Строге – любовь как семейная верность. Филия – любовь дружба. Эгоизм – любовь к себе. Эрос – врожденная влюбленность. Так что, когда я слышу призывы к любви, неплохо бы уточнить, кто ее хочет, сколько и в какой форме. Иначе непонятно. Конечно же, тема любви – это такая тема, в которой все ориентируются, наверное, все через нее прошли. Петр Петров мне пишет.
А есть еще любовь по-русски. Называется «бьет, значит, любит». Отсталые греки об этом еще не знали. Темные были.
Ну, ему, конечно же, тут же возразили. Снежана Солонис пишет.
Не надо на русских клеветать. Если бьет, это уже не любовь, а садизм. И надо от таких проявлений симпатии уносить ноги как можно быстрее.
Согласен со Снежаной. Мало того, вот я, например, даже представить себе не могу, что смог бы ударить женщину, потому что она слабее. Ну, вот так меня воспитывали. Хорошо бы, чтобы и вообще у мужчин не поднималась рука никогда. Дмитрий Шабанов пишет мне.
Я тоже думаю, что всеобщая любовь – это от лукавого. Это что ж теперь, таракана не прибить и подонку по морде не дать? Ну уж нет.
Тут немножко люди путают, подставлять ли эту руку, то есть подставлять ли эту щеку, не подставлять ли щеку. Есть такая, я слышал такое мнение, что на подставь щеку, но другую, чужую щеку, не свою. Такое даже вот мнение было. Не знаю, это библейские дела лучше сейчас сюда не трогать, они не вставлять, но тем не менее… Господь любил, велел любить всех. Серая Топся пишет. Ну, надо же такое имя, Серая Топся.
Агапы – это самое то. Вот мы же своих детей любим какой любовью? Самый настоящий. А котам нашим любовь. Сколько, сколько всякого мы им прощаем, снисходим к их недостаткам. И любим, любим, любим.
Согласен. Михаил Петухов.
Любовь невозможно обозначить в нескольких словах или даже определениях. Это многогранное чувство, в котором есть даже доля ненависти. Но без уважения любви быть не может.
А вот здесь я с ним соглашусь, пожалуй. Вы знаете, я работал в свадьбе, ну, играл на свадьбах, и следил за тем, что говорят, и запоминал многое из того, что говорят тамады, разные тамада, тамады. И мне понравилось, один сказал однажды, что в любви надо соблюдать всего лишь правила 3 У. Уважай, уступай и удерживай. Все остальное приложится. Татьяна Кандлин пишет.
Мне кажется, людус трактуется более широко. И это не секс, который есть эрос. Людус – это любовь плотская. То есть любовь к пресыщениям и не обязательно сексуальным.
Ну вот здесь вот да, вот мне трудно иногда отказать себе в удовольствии, проявить любовь по отношению к своему животу, допустим, съесть что-нибудь не то. Бывает. Наталья Бабыкина пишет.
Любовь – это не физическая любовь, не трение тел друг об друга. Когда меня обижает муж, я тоже вспоминаю о его больной коленке и сахарном диабете, и люблю его дурака. Когда обижает внучка, я вспоминаю о своем больном колене и изработанном сердце, и люблю ее маленькую и глупую.
Ну, в любовь у нас все смешали. По-моему, вот это понятие все в себя включает. И иногда привязанность называют любовью, да, вообще все что угодно. Тут сложно найти точное определение, что же такое любовь, и я не пытаюсь. Сергей Давыдов.
Согласен. Любовь – слово, имеющее очень много значений. Например, когда хирург режет человека, он именно так проявляет к нему свою любовь.
А может ли это сострадание совсем, а не любовь? Ребят, тут надо определяться, я уж не знаю. Анна Степанова пишет.
«Любовь не требует разъяснений. Люби и молись за тех, кто ненавидит нас, с еще большим усердием. Ибо любить любящего нас не стоит труда».
Я не знаю, нужен ли труд в любви. Вообще тема настолько сложная, настолько многогранная, столько в ней всякого всего. Я в свое время написал целый альбом, посвященный любви. Он у меня так и назывался. Он в 86-м году я его реализовал, куда я собрал песни вот на эту любовную тематику. Я, конечно, не брался в одном альбоме объяснить все и показать как бы все аспекты этого чувства, но, тем не менее, старание такое было. Единственное, что я скажу вам, такую вот интересную мысль. У нас существуют определенные рифмы, которые используют все люди, пишущие о любви. Это кровь, любовь, вновь. И вот если я слышу какую-то песню о любви, я точно знаю, что эти рифмы там встретятся. Когда я писал этот альбом, я сказал себе, дал себе задачу такую, ни в коем случае ни одну из этих рифм не повторить, хотя там было 10 песен о любви. И вы знаете, я с этой задачей справился. Хочу показать вам одну из этих песен. Она так и называется «Любовь, любовь». Она не была никогда в эфире, как и большинство моих песен, но тем не менее тема у нее как раз вот та самая, которую мы с вами только что обсуждали. Послушайте ее, думаю, что вы поймете, как я отношусь к этому чувству, ну или хотя бы относился. Всем пока!
Любовь прогулялась по каждой судьбе. Любовь принесла столько горя и бед. На ней столько тяжких, больших преступлений, разбитых надежд и гробов. И все же прекрасно, что бродит по свету любовь. Любовь – чудо бестолковое. Любовь – постоянно новое. Любовь – грустная, веселая. Даже если любящие просто однополые. Любовь – вечная и разная. Любовь – чистая и грязная. Любовь жизни стоит иногда меньше, чем одно лишь слово. Да-да-да-да-да-да-да. Она даже умных лишала мозгов, друзей превращала в коварных врагов. И самых строптивых порой обращала безропотных жалких рабов. И все же прекрасно, что бродит по свету любовь. Любовь, ромбы, треугольники. Любовь, просто тяга к голеньким. Любовь, бездари залапали. Ведь частенько от любви не только слезы капали. Любовь, вечная и разная. Любовь чистая и грязная. Любовь жизни стоит иногда меньше, чем одно лишь слово. Да-да-да-да-да-да-да. Написано столько томов, над ними состарилось столько умов. И все же разбились о дерево истины сотни надруженных лбов. Ведь так и не знает никто, что такое любовь. Любовь в сауне и в опере, любовь в москвиче и в опеле, любовь в смокинге и валенках, стареньких, молоденьких, огромных, средних, маленьких. Любовь вечная и разная, любовь чистая и грязная. Любовь в жизни стоит иногда меньше, чем одно лишь слово.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.